все то, что совершает человек против совести, против заповеди, все это наказывает человека. Злостные деяния, совершенные внутри меня, вы слышите? Это же духовный акт. Я ему ничего не сделал, тому человеку, которого я обругал и осудил. Внутри меня это произошло, это зло. Я себе вонзил такую занозу. Только держись. Я страдаю. Я себя наказываю. Ну, вы слышали, на какую тему, да, Осипов прочтет лекцию? Нет? И я не слыхал. Ну, тогда что ж, давайте помолчим, посидим, правда? И будем про себя читать молитву Иисусову. Полтора часика посидим, и слава тебе, Господи, как хорошо будет, правда? А что же еще? Говорят, что молитва – это самое-самое нужное и необходимое для каждого христианина дело. Но говорят и другое, что уже давным-давно молитвы нет. Как нет? Как нет? Смотрите, сколько служб совершается, да каких торжественных даже служб. Да, а кто служит еще? Пока узнаешь, кто там служит. А народу-то сколько? А мыслей-то сколько? А когда подходишь исповедоваться, ты спрашиваешь, вычитал молитву? Вычитал. Меня никто не спрашивает, помолился или нет. Главное – вычитать, главное – послушать, правда? Поглазеть, посмотреть. А интересно, а кто молится? Есть молится? Есть молится. Когда? Когда несчастье какое-нибудь. Какая-нибудь беда. О, вот здесь я помолюсь. Когда дочка что-то не то, сын не то, муж не то, жена не то. И да, вот тут я помолюсь. Или мощи, например, привезли. О чем я буду молиться? Ну, о чем? Вот если привезли какие-нибудь. Ясно, какая-нибудь беда у меня, об этом помолюсь. А чтобы кто-нибудь помолился, там святитель отче Николая, помоги мне избавиться от зависти. Вы скажете, что такое, с ума он сошел? Зачем он к мощам-то пришел? Да кто же это молится, помоги избавиться от зависти? Неслыханное дело в православном мире. Вот у меня печенка вот болит святителю, помоги мне, а селезенка вот ко все не знаю, что делать, а муж запил, это другое дело. Это я помолюсь. А от зависти избавиться? Или от тщеславия? Ну что вы! Я что, не православный, что ли? Правда, интересно? Ой, как интересно! А что это такое помолиться? Что это такое помолиться? Это интересно. Ну вот молитвенник есть, ну читай. Ну, а как читать? Ну, вот у меня, если у меня несчастье, кому молиться? Если дом надо, квартиру надо? Спиридону Тримифунскому. Что, вы не знаете разве? От пьянства что нужно? Неупиваемые чаши, конечно. Не дай, не вздумайте помолиться перед другой иконой Божьей Матери. Это ясно не поможет же, правда же? Мы же православные, мы все знаем. Да. Раньше лошадей имели, лошадка заболела. Кому молиться? Ну, Георгию, конечно, победоносцу. А кому же еще? Разве не понятно? Надо знать, кому молиться, какую молитву вычитать. Да, где? Вот и все. Это называется, знаете как? Как все это называется? Язычество. Как язычество? Я же молюсь святым угодникам, Божией Матери, Христу молюсь. О чем молюсь? Дай мне, Господи, благо на земле. И человек, который не верит ни в какую вечную жизнь, и которому никакого Бога-то, в общем-то, не нужно, кроме земного благополучия, он только об этом и молится. А вот о том, чтобы помолиться, как мне от тщеславия избавиться, что тут особенного тщеславия? Ну, слушайте, ну смешно даже говорю, ну тщеславие, ну подумаешь. Вот именно, подумаешь ли. От осуждения избавиться, да кто же об этом будет молиться? Мы православные, мы молимся только о том, чтобы нам благополучно было в этой жизни. Избавиться от болезней, от несчастий, от неприятностей, то есть то, чем жило язычество всю историю, пока не пришел Христос. И вдруг он говорит странные какие-то вещи. Блаженны, чистые сердцем. И говорит, что нельзя лукавить, нельзя обманывать, нельзя лицемерить, нельзя притворяться, нельзя лгать. Говорит, вот о чем нужно молиться. И как молиться? В язычестве было очень все ясно. Нужно знать, какую молитву прочитать и какому Богу. И все в порядке. В православии, оказывается, в православии сказали, молитва без внимания не молитва, она пустословие, она есть ничто иное, как душевредное, оскорбительное для Бога. Вы слышите? Празднословие. Молитвы без внимания, без внимания. То есть, когда я вычитываю или выслушиваю, без всякого внимания. Оказывается, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Это слова, не подумайте, что это мои. Я сам ничего не знаю. Это слова святителя Игнатия Брянчанинова, который предупреждает, учтите, молитва, кажется, хорошее дело, но смотрите, огонь – хорошее дело, тепло – хорошее дело. Да, нужно правильно пользоваться этим огнем. Неправильно будет – и сожжешь свой дом. А как же без огня? Куда ж денешься? Так и молитва, оказывается, без внимания – это, оказывается, пустословие, да еще оскорбительное для Бога, да еще даже душевредное. А знаете, почему душевредное? Почему? Потому что, слава тебе, Господи, я помолился, а на самом деле и не молился. К одному святому подошел один человек и говорит, у меня непрестанная молитва. А знаете, что ответил этот святой ему? Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Тот так и осел. Так и осел. А уж кажется, тараторит, тараторит, прям непрерывно тараторит. Как другие привыкают к ругани. А верно. Например, возьмите индуизм. Так там, вы знаете, есть так называемые мантры. Это особые слова, которые часто или на палийском языке, язык есть пали, или санскритском, которого даже подчас и не знают значение этих слов. Но важно их произносить. Если вы будете их произносить много-много раз, то вы можете, знаете, достичь состояния, ну, в буддизме называется нирваной, например, то есть особого экстатического состояния. Язычники так говорят, повторяя много раз, не зная никакого смысла даже и не придавая никакого смысла. Главное – повторять. А оказывается, в православии, если ты молишься без внимания, Ты же обращаешься не к кому-нибудь, а к самому Богу. К самому Богу обращаешься. То вы получите, сами понимаете, что... А что, если непонятно, пойдите к какому-нибудь высокому начальнику и подойдите к нему и начните что-нибудь болтать, тараторить. Он скажет, вы зачем пришли? Вы зачем пришли? Дверь видите? Идите туда. Вот, оказывается, молитва-то. Молитва, если без внимания, это, оказывается, уже не молитва, а язычество. А если еще молитва без покаяния, а когда мы просим о таких вещах, о которых просят все язычники, только и просим о том, чтобы нам было здесь вот это вот хорошо, то в таком случае опять святые предупреждают, смотрите, не оскорбите Бога. Если вы к высокому начальнику придете и скажете, мне вот тут один шуруп нужен, вот, у меня нет. Может, вы сейчас походатайствуете, чтобы мне, может, дали этот шуруп? Он скажет, вы что, с ума сошли? Ваш-то некуда, некому обратиться? Некому взять, вы что делаете? Вон отсюда! Святой Исаак Сирин так и писал. Тот, кто усиленно просит об этих земных вещах Бога, тот равносилен человеку, который просит гноя у царя. Что от этого бывает, знаете, тут же на плаху за оскорбление. Видите, какие вещи связанные с нашей верой, с нашей религией. А вот возьмите храм, например. Как важно знать все-таки, что в храме, как я должен себя вести, на что я должен все-таки ориентироваться, что делать. Ведь даже подчас этого не знают. И знаете, раньше, ну, это до революции, там мужчины стояли справа, женщины слева. Приходит муж с женой, тут же расходится. Уж не говорю, тем более молодой человек с девушкой, что-то ясно расходится. Никто за ручку не держится. Потому что, чтобы не мешать друг другу, это действительно мешает. Это прекрасно понимали. Ну, еще бы, молодые люди стоят, парни, девушки, ясно, ну как тут не толкнули в бок или еще что-нибудь такое, не сказануть. Разойдитесь пока. Вы здесь пришли для других целей. В храме как стояли. Или, например, стоим в храме, богослужение, друг протискивается, расталкивая, и чмок икону. Оказывается, нужно всех растолкать, неважно кто-то, мне нужно чмокнуть икону, я уже не говорю поцеловать. Кто же так делает? Это что за безобразие? То же самое свечки. Проходит, толкая людей, что им нужно поставить свечу. И, кстати, даже и не знают, что такое свеча, и что это означает, и зачем это ставится. А зачем? Что это? Свеча, если мы хотим действительно поставить свечу, это символ, знак моей молитвы. Огонек же горит, свеча – это огонь. Значит, ты что? Ты должен как огонь молиться здесь, с каким вниманием, с каким благовением. Вот мой символ – это свеча. Неужели Господу Богу свечи нужны, как вы думаете? Он бедный или святой. Где же ему купить свечку, правда? Мы ему поставили, угодили, не знаю как. Избави Бог, расталкивая людей, идти к этому подсвечнику или к иконе, мешая, отвлекая людей, не только отвлекая, может быть, от молитвы, а еще навлекая, какое осуждение. Вы что толкаетесь? Вы что не видите? Вы что? И осуждение, и гнев. И от чего? От того, что я прошел, поставил свечку. Вот тебе, Никола, свечка. Да, очень Николе это нужно. Ну, правда же? Вы знаете, как много значит даже вот эта внешняя сторона поведения. Или обратите внимание, вот идет литургия, обедня, так? Вот есть самый главный момент в литургии – это так называемый евхаристический канон. И вот там поется песнопение «Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим и молимся, Боже наш». В это время происходит самое важное таинство, самый важный момент литургии. Происходит так называемое преложение святых даров. Это самое-самое главное. Там, где есть диакон, так он должен в это время громко-громко произнести, когда молитва будет совершена, громко произнести трижды «Аминь, аминь, аминь». То есть истина, истина, истина. Так? Земной поклон должны все делать, потому что отныне это не хлеб и вино, а это сам Христос, сошедший, соединяется с этим хлебом и вином. И, как писал святой святитель Григорий Палама, говорил, этот хлеб является только завесой Божества Христа. Отныне только завеса, а Христос уже теперь отныне, которого причащается каждый человек, подходящий к чаше. Завеса! А это Христос. Поэтому, представьте, вот сейчас бы явился Христос. Неужели мы поклон не сделали? Ну, скажите. Я не знаю, кто бы это только... Кто бы выдержал и не сделал земного поклона. Так вот, во время литургии, вот, оказывается, что происходит. Христос является таинство Евхаристии. Это явление Христа, с которым можем мы соединиться, если хотите. Можем причаститься от Него. Причастник, то есть тот, кто причастен к какому-то делу, причастен кому-то, чему-то. Так вот, здесь причащающийся самого Христа. Поэтому называют даже так, что тот, кто причащается, единотелесен, единокровен, становится Христу. Христос во время литургии, оказывается, приходит к нам. И как важно, что поклон сделать в это время земной. Обратите внимание, все стоят, как святые свечечки, и не кивнут головой даже. Это мы, православные, даже такого не знаем. Что же это такое? Подумайте только. Вот у нас в семинарии, не в академии, а в семинарии. Так там, когда вот типа все рухают, все, да, все земной поклон, все падают. Замечательно просто. Сразу понятно, что произошло, где мы находимся, с кем отныне мы общаемся, с кем вот она наша встреча. Видите, в храме даже вот эти внешние вещи, и то, как они могут быть важны для человека. Когда я знаю, что в храме надо вести себя благовейно, что нельзя разговаривать, уж нельзя бы торговать. Все эти торги из храма гнать надо, если можно. Да. Никаких разговоров, никаких хождений. Если хотим что-то приложиться к иконам, пожалуйста, придите до, пока нет еще службы, пожалуйста, приложитесь к иконе. Но нельзя во время службы расхаживать и ставить свечи или ходить по иконам, прикладываться. Не дело это. Ну, слушайте, неужели это непонятно? Если пригласили бы, ну вот раньше это было легко сказать, когда было царское время, пригласили вас в царские палаты. Ну что, вас пригласили зачем-то, к чему-то? То есть, вот сейчас выйдет царь. Вы что, будете начнете ходить, разглядывать, а какие стены, какая живопись, какие ковры, да? Все стоят, ждут. Не правда ли? Благоговение. Оно же должно же быть. Это элементарная вещь. Без благоговения нет религии вообще. Нет религии. Если мы с Богом будем за панибратство, пришли в храм, и нам море по колено, то какой же тут Бог? Никакого Бога у меня нет. Для меня нет тогда никакого Бога, если я в храме веду себя таким образом. Ну вот видите, один из таких серьезных законов духовной жизни. Кстати, хочу вам сказать, что есть же законы духовной жизни, как вот законы материального мира, есть же, и все изучают, и посмотрите, как прославляют тех людей, которые открыли эти законы. Законы Ньютона, законы Паскаля, законы Гей-Лussac'а, да. И так далее. Как кто только откроет какой закон, его прославляют, о нем пишут, да, ему дают Нобелевские премии. Какого закона эти? Материального мира, материи. А законы духовные, которые касаются нашей жизни, нашей непосредственной жизни и этой жизни, и относятся к вечной даже жизни. Есть они или нет? Да. И они еще более непоколебимы, чем законы материального мира. И вот один из этих законов очень важный, очень серьезный. Это, так сказать, закон, я бы сказал, всех законов. Знаете, о чем он говорит? Что оказывается, есть все то, что совершает человек против совести, против заповеди, все это наказывает человека. Это духовный закон, точно так же, как материальный. Знаем закон тяготения? Знаем. И по этой причине мы с пятого этажа не прыгаем, а ходим по лестнице. И с четвертого не прыгаем, и с третьего, и со второго стараемся не прыгать. Да и с первого тоже выходим все-таки по ступенькам. Почему? Почему? Неужели непонятно, почему? Потому что прыгну, на худой конец сломаю руки, ноги, ребро, а то и голову сломлю. Вы слышите, что делает закон-то? Нарушение закона к чему приводит? Разве Господь Бог наказывает того, кто прыгает с пятого этажа и ломает себе все на свете? Ну а какой же закон? Слышите? Нечего валить на Бога, когда ты прыгнул. Вместо того, чтобы пойти. Законы есть. Точно так же духовные законы есть. Посмотрите, как мы осторожны и не прыгаем с высоты. Боимся. Никому не хочется, конечно, поломать руки, ноги. Точно так же, в гораздо большей степени даже, существуют духовные законы. И вот оказывается, вот я кого-то осудил. И никто и не видел, и никто не знает. Ну, соседке, конечно, я скажу своей самой, да, что это вот там вот дрянь такая, и нужно, я не знаю, что с ним сделать и так далее. Ну, хуже и на свете нет этого человека. Так, оказывается, знаете, оказывается, вот это мое злостное деяние, совершенное внутри меня, вы слышите? Это же духовный акт. Я ему ничего не сделал, тому человеку, которого я обругал. Я осудил. Внутри меня это произошло, это зло. Я себе вонзил такую занозу, только держись. Я страдаю, я себя наказываю. А посмотрите, как можно здорово наказать. Например, завистью. Обратите внимание, он даже не знает, что я ему завидую. А я весь зеленею, к врачам иду, что у меня с сердцем плохо. Да. А чего же это у вас плохо с сердцем-то? Ну, врачам мы не говорим об этом. А на самом деле, посмотрите, что происходит человек, когда он в злобе, в гневе, в ярости, в зависти. Даже физические врачи и то говорят, будьте поспокойнее, а то у вас инфаркт случится. Да, или еще что-нибудь. Оказывается, все вот эти, даже чисто душевного порядка вещи, которые называются в христианстве грехом, наказывают человека. Не Бог только. Я почему все время... Вы слышите, что я все время говорю? Не Бог же наказывает пьяницу, что у него цирроз печени. Ну, неужели мы не понимаем? Неужели Бог его наказывает? Да? Ну, зачем же это мы придумали? Прыгнул, видите, с 5-го этажа и поломал себе руки, ноги и разбился. Ах, как Бог наказал! Да, Бог, действительно. Зачем? Что это мы выделываем? И валим на Бога. Оказывается, существует духовный закон, по которому каждое деяние, которое противоречит нашей совести, совесть – это голос Божий, кстати, нашей совести, противоречит тем заповедям, которые действительно Господь дал в Евангелии, так все это является нарушением духовного закона, и поэтому по закону этому мы наказываемся. Не правда ли, как важно это знать? Поэтому сам Господь сказал, не судите, да не судимы будете. Относитесь к каждому человеку так, как вы хотите, чтобы к вам относились. Вы хотите, чтобы вас осуждали? Ну, кто интересно хочет? Никто не хочет. Удивительно! А что мы делаем? Всех снизу доверха клянем и осуждаем. Что делаем? Только подумайте. И оказывается, чем человек злее, тем больше он осуждает. Из источника, как говорит Христос, вытекает из горького источника, и вода вытекает горькая. Из сладкого источника вытекает и вода сладкая. И каждый человек из сокровища своего сердца выносит как доброе, так и злое. И не просто выносит, но надо запомнить, что каждое мое деяние, мысль моя, вы подумайте даже, моя мысль, мой несчастный язык, когда он сотворит злое, говорю я, мыслю я, себя я наказываю прежде всего. Ну, представляете, я завидую кому-то. Ну, а он и знать об этом не знает. Он себе наслаждается где-нибудь такой, так. А я весь тут сижу и зеленею от зависти. Кто страдает? Кто страдает? Я страдаю. А посмотрите, как тщеславный страдает человек. Ну, пока его хвалят, ладно, рот до ушей. А вдруг его обругали? Он-то рассчитывал на что? На похвалу? Все. А его обругали. Ничего-то не умеет, оказывается. Неумеха. Дурак. Неспособный. Посмотрите, какая трагедия для человека. Он рассчитывал на похвалу, а здесь оказывается наоборот. Кто страдает от тщеславия? Опять тщеславный страдает. И так оказывается, вот то, что называется страсти, страсть, страсть от слова страдать, от слова страдать страсть, избави Бог их, их, вы знаете, в себе культивировать. Каждый из них, она только мучает человека. А вы посмотрите, когда кто-то кого-то возненавидит, в каком он находится состоянии, как эта злоба мучает его, он не находит себе покоя. Теперь поняли, почему Христос дал заповеди. Что такое заповеди? Заповеди – это правильная, Это правильная жизнь. Я с какого-то этажа по ступенькам спущусь, на лифте, но не буду прыгать. То есть заповеди – это есть предупреждение, слышите, предупреждение Бога о том, чтобы человек не вредил себе, и больше ничего. Не вреди себе – вот что такое заповедь. Вот если так сделаешь, ты повредишь себе. Не делай, пожалуйста. Вот, оказывается, что о чем говорят заповеди, заповеди Божии. Вот видите, какой существует общий закон духовный, который чрезвычайно важно помнить. Ибо все мы хотим себе, ну, ясно, добра хотим, ну, правда же? Ну, кто себе хочет зла? Кто хочет зла себе? Никто. Да? Ты хочешь себе добра? Ну, не злись. Не осуждай. Не завидуй. И так далее. Это очень важно знать в своей личной жизни, поскольку заповеди Божии, оказывается, это не приказы Божии, это не то, если ты нарушишь, то тебя Он накажет. Нет, нет, не Бог накажет за то, что ты осуждаешь, за то, что ты злобишься, за то, что завидуешь, за то, что ненавидишь. Не Бог тебя накажет, Бог есть любовь, и Он никого не накажет. Но есть духовные законы, по которым ты сам себя калечишь. Вот, оказывается, что такое заповеди и каков духовный закон, который гласит всем нам. Мы должны это знать. Я говорю об этом, почему, во всем этом? Потому что не объявили никакой темы. Я просто так вот подумал, что мы должны с вами, наверное, в качестве, так сказать, начала встречи поговорить о некоторых, ну, таких важных, полезных вещах. Ну, а главное-то, я слышал другое, что у вас какие-то есть страшные вопросы, на которые еще никогда не мог ответить. И вот пригласили меня, сказали, не ответит ли он на эти вопросы. Ну, не знаю. Не знаю. Потому что мне однажды задали вопрос, знаете какой? А сколько раков водится в созвездии раков? И я провалился, вы знаете, да. Никак не ожидал такого вопроса. Ну, правда же, сложный. Вот так.
Вы предупреждали об отрицательной стороне нахождения на клиросе.
Серьезно? Сам всю жизнь пел. Всю жизнь пел, да.
Расскажите, пожалуйста, о положительной стороне. Дайте советы тем, кого туда уже занесло.
Ну, занесло-то уж слишком уже так. Можно и помягче же. Да. Ну, дело вот в чем, что когда человек на клиросе и поет, или читает, ему некогда молиться. Да еще если смотря какой регент попадется. У меня был друг регент. Все дрожали перед ним. Только я его в порошок стирал только. Вот так. Единственный, кто мог. Правда, стереть не мог, потому что он два раза вот такая махина. И он грозился меня засыпать этим порошком. Поэтому я не стер его так. Но вся суть в чем? Действительно, на клиросе, да, там не помолишься. Особенно если нотные пения, и вообще нужно с вниманием все-таки, нельзя же просто так, да, то здесь уже не до молитвы. Здесь, дай Бог, только вот все спеть. Это одно. Потом еще так. Я пою, это я занимаюсь делом. Вдруг пауза. И что вы думаете, я делал во время паузы? Ну, все это время отдыха, можно и поболтать. То есть уже так. Уже я пришел, оказывается, не в храм, чтобы помолиться. Ну, ладно, пою на клиросе, ну, ладно. Господи, помилуй, пою, хоть постараюсь, с вниманием. Нет, я уже работаю. Я пропел херувимскую, и можно поболтать до милости мира там. Пока левый хор там поет что-то. И вот превращается это беда. И уже участие в хоре совершенно выключает меня, исключает меня. Знаете, откуда? Из храма. Я уже не молящийся. Уже нет. Я работающий. И больше ничего. Вот в этом опасность большая. Что положительное, скажу вам. Ну, положительное, может быть, для человека, который вообще еще ничего не знает, что там такое молиться или как. Ну, вот пришел, ему нравится петь. Может быть, ну что же. Я думаю, что для этого человека какое-то приобщение к церкви происходит. Во-первых, церковная музыка, она принципиально отличается, особенно от современных этих всяких, знаете, штучек, которые можем слышать и видеть. Все-таки церковная, она как-то умиротворяет человека. Она настраивает душу на иной лад. Светские там сейчас что делают? Только дрыгают. Не поют, а дрыгают. Руками, ногами, головой, всем на свете. Как ненормальные. Вообще, вы слышите? Прям сводит с ума. Это просто специальное идет дело. Это специальное. Вот никто этого не знает, а на самом деле буквально сводит с ума. Я не знаю, вот вы читали или нет, что подчас происходит после этих таких рок-концертов, тяжелый рок, когда выходит. Начинает громить лавки, бить стекла, переворачивать машины. Почему? А потому что с ума сводит человека. Буквально. Музыка, она помимо мысли, помимо идей, уже может или созидать человека, или разрушать его в требезги. А посмотрите, вот солнце, слабый солнечный луч. Возьмите увеличительное стекло, и вы можете с помощью его, соединив, так? Зажечь даже бумажку можете зажечь. Лупу возьмете, наведете, соединяете, концентрируете. И напротив, рассеянным светом ничего не сделаете. Так вот, для некоторых людей, которые еще пока еще и не знают, может быть, даже что такое молиться, просто не знают ничего об этом. Но хотят, может быть, пение, для них уже это. Или же, конечно, для человека, который хочет молиться, клирос может служить своего рода тренировкой. Когда я то и дело себя ловлю на чем, опять я улетел. Ведь поем же, Господи, помилуй. Ловлю себя. То есть происходит упражнение внимания в молитве. Вот тогда, да, тогда для человека этот клирос становится чем? Знаете, средством, как спортзал. Как спортзал. Как там тренирует себя, так и здесь я тренирую свое внимание, чтобы не потерять, сохраниться. Я же в храме. Я пою какие слова священные, молитвенные. Вот. И здесь человек может, если хотите, что? Упражняться, тренироваться. В чем? Собирая свое внимание вновь и вновь для молитвы. В таком случае, пожалуйста, конечно, тогда хор или пение в хоре может быть и помощью человеку в его духовной жизни. Но я боюсь другого, противоположного. Когда пение ради пения, какой там литургии, неважно. Что. Я однажды это своего друга так и поздравил. После я говорю, благодарю тебя. И хор тут стоит, все. Хотя я сам часто к нему ходил, так. Приглашал меня. Да. Благодарю тебя за великолепный рок-концерт под названием «Божественная литургия». Представляете, такое может быть, когда пение ради пения, а забыли, что пение должно быть помощью людям в молитве. Помочь людям молиться, пение должно быть храмовое. Когда оно помогает, достигает своей цели. Если оно отвлекает, развлекает, тогда становится своей противоположностью. Когда говорит, например, вы услышите, я сегодня иду на всенощную Рахманинова. Ах, он не на всенощную идет, а на Рахманинова он, оказывается, идет. Это великолепно звучит. Вот так.
И второй вопрос по этой теме. Какое пение для вас наиболее благозвучное?
Ну, можно сказать, обиходное. Так, для нашего времени, может быть, обиходное пение – это, пожалуй, наиболее подходящее.
А как к знаменному вы относитесь?
Знаменные хорошие пение. Это хорошее, но уже люди настолько отвыкли, что надо к нему приучать. И потом оно хорошо только когда оно без этой, знаете ли, так называемой фита, когда слог тянется, и вот такое, и вы делаете, и боже мой, я не знаю. Потому что и знаменное пение, оно тоже разное. Есть именно сдержанное. Вообще я вам скажу, что раньше-то не было пения, это было пение-речитатив. Поэтому никаких концертов, ничего и быть даже не могло. Да, какие концерты в храме? Что за чушь такая? Концерт в храме. Так, это был своего рода речитатив. Но потом нас соблазнило вот это западное пение. Там уже давно, как католики отделились, как они впали в это, в ересь, так и начали превращать храмы в концерты, икону в портреты. Вы знаете, что к XIII веку уже, говорят специалисты, уже в католичестве икона перестала быть. А что же стало? Портреты. Рисует какую-нибудь графиню и подписывает «Мадонна». С нее пишут. Портретные. Ну, возьмите, например, вот одно из, я бы сказал, замечательных произведений западной живописи Рафаэля, Сикстинская Мадонна. Видели вы или нет? Это действительно замечательное художественное произведение. Но вы никогда не сможете перед ней молиться, глядя на нее. Это не икона. Хотя изображена Божья Матерь с младенцем, но не икона. Вы сразу это увидите. Это красивая женщина с ребенком. Просто великолепно, но не совсем не икона. Так вот, и в пении то же самое. А вот то, что назвали знаменное пение, это еще пение то, когда никакой концертности не было. Это пение полуречитатив, который весь был направлен на то, чтобы слова молитвы всем были понятны. Всем звучали, и не только звучали, но и проникали в самую душу.
Можно ли подавать записки на проскомидию закрещенных, но не воцерковленных родственников?
Не только можно, а нужно. Я бы вам задал вопрос. О каком ребенке мать больше беспокоится и страдает? О здоровом или о больном? Все дружно всегда отвечают, ну, конечно, о больном. Ответ теперь понятен. Он уже крещен, кажется. Но в каком состоянии находится? каком, с точки зрения духовной, болезненном состоянии болен человек. И мы еще спрашиваем, можно ли подавать. Вы знаете, меня приводит просто даже в гнев, когда я слышу в некоторых храмах, и не только храмах, а здесь в монастыре, начинают допрос, записку. Так, в храм ходит? Ходит. Так. То есть крещеные? Крещеные. В храм ходит? Ходит. Как часто? Ну, не очень. Как не очень? Раз в месяц бывает? Ну, нет. Нет, это мы не принимаем. Как часто причащаются? Господи, Господи Боже мой! А вы знаете, кстати, по духовному регламенту, духовный регламент, который был создан при Петре, так? Так там написано, причащаться должен христианин часто, хотя бы один раз в год. Это конечно, слишком. Это, конечно, слишком. Но это был духовный регламент, вы можете себе представить? Более того, чиновники обязаны были подавать справку, что он причастился один раз в год, хотя бы раз. Так что я отношусь крайне отрицательно вот к этим запретам, когда не принимают записки, допрашивая, а сколько раз, а как он ходит, а в какой степени он верующий, сколько раз причащается. Мать заботиться о больном больше, чем о здоровом. И церковь – это мать. Если она не принимает, тогда простите, что же это за церковь? И кто это за праведники, которые начинают, а сколько раз он как часто причащается? Что это такое? Поэтому крещённый человек, ой, слава Богу, что крещённый, можно хоть подать даже и на проскомидию. Вот. А уж не крещённых, то, по крайней мере, на проскомидию нельзя. А так поминать обязательно не можно, а нужно. Нужно молиться. И церковь должна молиться. Вот так. Только никому не рассказывать, потому что посыпятся на меня шишки такие. Сразу, да. Как это такое? Мы праведные, мы только, а нас только можно молиться. Я говорю, да вы и так святые, что у вас уже молиться-то? Вы и так только, знаете, ходите в храм и причащаетесь, а у вас и молиться нечего. Молиться-то надо за кого? За грешников. Господь сказал, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Ну, хорошо.
Следующий вопрос. В американской православной церкви мне не отказывали в панихиде о некрещенном муже, а в России этого не делают. Есть ли каноническое обоснование?
Ну, каноническое обоснование есть. Есть. В правилах святого, в правилах Тимофея. Есть там одно правило, которое говорит об этом. Но скажу вам так, вот для незнающих это очень звучит здорово, правила церковные, здорово звучит. Для тех, кто учился хоть немножко, и учился в каком смысле, читал эти правила, он поймет, что очень многие правила уже абсолютно неприменимы в наше время. Когда создавались правила, они создавались в Византийской империи, которая была православной империей, и церковные правила и законы имели такой же статус, как светские законы. Поэтому там могли еретиков изгонять, в тюрьмы сажать. Еретиков! Вы слышите, что творится? Это что, мы сейчас тоже давайте делаем еретиков, да? Может быть, нас скорее загонят в тюрьму и посадят. Обстоятельства-то изменились совсем. Поэтому в качестве примера приведу вам. Умирает младенец, некрещенный. Как быть? Можно отпевать или нет? В прошлом году Священный Синод Русской Православной Церкви принял специальные постановления, официальные постановления Священного Синода Русской Церкви во главе с патриархом Кириллом, принято, что отныне, теперь, да, если родители действительно верующие, и они просят ребенка некрещенного, слышите, похоронить, все-таки по-христиански, это совершается. Определенный есть чин, и его с молитвою провожают. Вот так. Видите как? Некрещенного младенца. Почему? Ну, разве не ясно? Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. Христос сказал, таковых Царство Небесное. А мы скажем, нет, извини, Господи, ты ошибся. Вон его. Да? Ну вот, поэтому, видите, Священный Синод принял это решение. Так что в отношении теперь этого американского, я вам скажу, могу только одно сказать. Мне кажется, уже, вы слышите, только мое мнение, ни в коем случае это не церковное, слышите? Ну, просто вам же интересно, как я говорю. Мне кажется, если родные, верующие люди просят совершить молитву над усопшим некрещенным человеком, то ради веры их, вот этих, мне кажется, нужно совершить определенные молитвы. Так я думаю. В Евангелии написано, что однажды Христос, находясь вот в доме, где было полно народу, четверо принесли параличного, сам не мог идти, принесли на носилках. Представляете? И там восточные, знаете ли, крыши-то плоские, народ войти невозможно, а знали, что Христос может исцелить. Прокопали крышу и спустили прямо к нему, к Христу. И что же произошло? И там в Евангелии черным по белому написано. Христос, видя веру их, говорит расслабленному. Сначала сказал, прощаю тебе грехи твои, а потом сказал, чтобы вы знали, что где грехи прощаются, там и исцеление происходит. Исцелил его и сказал, возьми постель твою и иди. Он взял эту постель, которая в параличе был, и пошел. Слышите, а фарисеи взвыли, в ярость пришли. Как он посмел? Да еще суббота была. В субботу исцелил, такое совершил дело. Убить его. Слышите? О, какая злоба! Даже убить! Так вот, вот мне так кажется, не знаю, как вам кажется, я бы лично бы, вот так бы, наверное, согласился. Но вот потому я и никто. Мне и митры не дают поэтому.
У нас следующий вопрос. Можно ли молитвенное правило ко святому причащению заменить другой молитвой? Например, прочитать Иисусову молитву 40 раз.
40 раз всего-навсего, так мало. Но это уже что-то хитрый ход, я вам скажу. Это уже ловкий ход. Недурственно. 40 раз. 100 раз. Вы знаете, я застал, еще было время, застал человека, который, женщина была, неграмотная, не умела читать. Не умела читать, можете себе представить. Это было очень, конечно, ну, странно встретить, но вот такое я видел еще. Так ей вот священник говорил причастием, ей говорил, что поскольку ты читать не можешь, то тогда, вот я уже не помню сколько, 100 или 200 молитв Иисусовых, я этого боюсь сказать, а мальчишкой был, но это помню точно, так? С вниманием. Не так, Господи, Иисусе, Господи, Иисусе, Господи, Иисусе, Господи, Иисусе. И проскочил. Тысяча молитв за раз. С вниманием. То есть как? И он показал. Я это помню. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Он даже сказал краткую. есть более полный Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня или меня грешную. Он сказал, хотя бы вот так. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Опять. Скратко, видите, такая быстрая, секундная остановка. Вот так. Вот так, тогда да. В данном случае, теперь, я бы решил бы этот вопрос, который вы задали, компромиссным путем. Ну, прочтите хоть одну молитву. Там много молитв перед причастием, и они очень большие, и я понимаю, что это трудно. Возьмите, прочтите хотя бы одну молитву, но которая перед причастием молитву, так? А дальше уже, пожалуйста, можете совершить 100 молитв Иисусовых с вниманием, чтобы сочетать то и другое. Но это лучше бы все-таки по этому вопросу обратиться к священнику и с ним поговорить, потому что, вы знаете, все зависит от человека. У кого-то глаза очень плохие, у кого-то здоровье очень, голова болит очень. Вы же понимаете? А кто-то здоров и свеж, свежий. Надо же по-разному отнесешься, правда же? Кому скажешь 3 поклона сделай, а кому скажешь 33 поклона сделай, а кому 100. Правда же? Правда. Поэтому в этом вопросе все-таки нужно обратиться к священнику. Священнику. Но, в принципе, это возможно.
И у нас следующий вопрос. Почему на свете столько раз, если мы все произошли от Адама и Евы?
Замечательно. Спросите у биологов, пусть они вам отвечают. Мы знаем одно. Все люди, всех рас, всех национальностей – является образом Божиим. С нас достаточно. Как апостол Павел сказал, несть, то есть эллин, не иудей, раб и свобод, и так далее. Для нас это абсолютно не важно. Мы не расисты.
Следующий вопрос. Депрессия – это болезнь или происки лукавого?
Депрессия может быть болезнью. Может быть болезнью. Но большей частью она является следствием нашей жизни. Вы знаете что? Ну, начните избивать постоянно человека, колоть его. Не очень сильно, а просто так. Ну, так, чтобы ощутимо было. Колоть, резать и так далее. В каком будет он состоянии находиться? Постоянно. Конечно, подавленным. Жизнь непонятна. Еще бы. Каждый раз режут, колют. Так вот, причина депрессии в чем? В том, что мы своей бедной душе не даем никакого покоя. Мы осуждаем непрерывно снизу доверху. Мы злимся непрерывно. Мы завидуем. Непрерывно. Мы молимся никогда. Мы избиваем свою бедную душу. Мы опустошенные. Да как же тут не наступить депрессии? Именно по этой причине, из-за этой опустошенности, нас начинают пичкать чем дикой музыкой, чтобы привести, довести до сумасшествия почти, чтобы я забыл себя. Идешь в лес, смотришь, и там у них транзистор кричит. Он не может, бедный, побыть даже с природой, послушать птиц. Ему надо, чтобы давление, непрерывное было давление. Не может даже один побыть и даже с кем-то пообщаться. Приходит в гости этот телевизор, друг с другом некогда, смотрим. Еще бы не депрессия была, когда мы совершенно ведем безобразный образ жизни. Неужели непонятно? Мы ничего доброго не делаем. Даже маленькое добро сделаем, тут же тщеславие. Что мы, скажите, что мы доброго делаем? Скажите, Что можем? Молимся? Нет. Добро людям делаем, тщеславимся. Но мы же никакие заповеди не исполняем. Вот откуда депрессии происходят у нас. Поэтому меня, конечно, умиляет, когда начинают к психологам идти. Да не к психологам надо идти, а надо взять, вот. Игумена Никона Воробьёва, знаете, письма такие? Возьмите, прочтите несколько писем, и вы сразу ощутите мир в своей душе. Письма Лаамского старца, он их сейчас опять издали. Да, это же изумительные просто книги. Что вы? Георгия Затворника, Иоанна Крестьянкина писем почитайте. Вот что нужно. Немножко вспомнить о своей душе, хоть покаяться, причаститься. Вот где средства от депрессии. А мы избиваем свою душу, непрерывно бьем и бьем и бьем. Вы понимаете, подумайте только, все время и гнев, и осуждение, и злоба, и неприязнь. И что же тут будет с бедной душой, скажите? Ой, бедная, не даем ей свежего воздуха совсем. Вот причина депрессии, а не что-нибудь другое.
Что делать, если взрослый человек не хочет идти к Богу, не хочет уврачевать и душу, и тело, отказывается даже лечиться, имея серьезный диагноз? У него лишь желание умереть, агрессия. Мы молимся за него, но ситуация лишь усугубляется.
Только одно лекарство, которое может помочь ему, помочь этому человеку. Пожалуйста, прошу вас запомнить. Только любовь к человеку. Попробовать можно говорить о вере? Не принимает? Не надо. Ни в коем случае не настаивайте. Слышите? Ни в коем случае. Потому что этим самым вы можете спровоцировать у человека просто гнев, неприязнь к самой вере и к вам самим. Любовь только к человеку может помочь этому человеку, если он увидит, с какой любовью относится кто. Вы послушайте, обратите внимание. Христианин – вот, оказывается, кто. Знаете, кто христианин? Кто любит. Кого? Неважно, верующий ты или неверующий, или какой ты веры. Неважно, как Христос сказал. Христос сказал – повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. И дождь посылает на праведных и неправедных. Вы слышите, Христос сказал, что? А сегодня, вот если сегодня, вы знаете, какой апостол читался? О! Только вы только послушайте, какой апостол сегодня читался. Первое послание к Коринфянам. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Поняли? Вот он бальзам. И если мы христиане, то мы должны проявить любовь независимо от того, но не настаивать упорно. Нельзя. Поговорить, попытаться – можно. Не принимает человек – ну что же, мы не знаем воли Божьей. Мы не знаем, и поэтому не будем упорными. А любовь мы должны, если мы сказали, что мы христиане. Пожалуйста, имейте в виду, это надо, это в любом случае, постарайтесь с любовью. Скажу вам, как только человек увидит, что к нему действительно любовь, он сам захочет этой веры. Вы знаете, как один Пахомий Великий, может быть, слышали имя такое? Он был солдатом. И однажды пришли, это было еще в первой церкви, пришли однажды в одно селение, их пришел отряд в одно селение, и там люди к этим солдатам с такой любовью несут им что-то поесть, этих фруктов несут, воды несут, это же там, на юге. Так Пахомий спрашивает своего офицера, кто это такие, что за странные? Говорит, да, это христиане, они всех так встречают. Все. Пахомий бросился искать, что такое христианство, и стал Пахомием Великим. Вот наше оружие. Вот наше оружие. А если будем убеждать, да вот, да как ты не понимаешь, ах ты нахал такой, как ты в Бога не веришь, антихриста настоящий. Ну, все. И вот мы антихристами и станем тогда. Потому что где нет любви, только что я вам прочитал апостола Павла, все напрасно, все впустую.
И следующий вопрос. Бог не наказывает, но ведь заповеди Он нам дал, значит, нарушителей наказывает.
Ну, вы, наверное, не совсем поняли, что я сказал. Заповедь Он дал. Какую заповедь? Не ходите по гвоздям, которые торчат вверх острием. Не ходите по гвоздям. А я пойду. А мне пяточки, может быть, почешутся, так интересно. И гвозди вонзились. Ну и Бог, надо же, наказал меня гвоздями. Изранил все мои раны, ноги, да? Так кто же Бог или я? Бог же говорит, не прыгай с пятого этажа. А я прыгал, а мне хочется, знаете, полететь, как птица. Вот и все. Птицей хочу я быть. А Бог говорит, нельзя, ты разобьешься. Помнишь о такой заповеди? Это предупреждение. Человек, не делай так, ты себе, ты сам себе повредишь. Вот же такой заповеди. А это не закон государственный. Когда нарушишь вот правила движения, вот тебе штраф, а то в тюрьму посадят. Это совсем другое. Заповеди Божии – это предупреждение, а не юридический закон. Поэтому Бог не наказывает, а мы сами себя наказываем, ходя по гвоздям, босиком. Запомните это, тогда поймем.
Следующий вопрос. У меня есть ощущение одиночества среди людей. Это от гордости или от осуждения может быть? Надо ли что-то с этим делать? Объясните, пожалуйста.
Ну, насчет того, сказать, я еще пока вот не прозорливый, чтобы узнать, да, от чего у вас это происходит. Но вот как достигну, то уж сразу вам скажу. Направо-налево буду говорить так. Есть такие лжедуховники, которые решают во мгновение ока. Тебе надо то, 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 то. Или, например, скажут, езжай вот туда-то, и, да, и там все получишь. Нет. Эти вещи происходят от нашего нерадения крестьянской жизни. Еще раз вам повторяю, самая страшная у нас беда – мы совершенно не молимся. Мы забыли молитвы. Мы вычитываем молитвы, выделываем молитвы, выслушиваем молитвы, поем молитвы. А где же оно от всей души с вниманием и покаянием? Скажите, Господи, помилуй меня. Мы не молимся, а свою душу, как я сказал, избиваем своими осуждениями, своей гордыней, особенно гордыней. Вы знаете, вообще это ужасная, я вам скажу, вещь. На чем приходится себя ловить? Бомжи. Но я ж не такой, как бомжи, правда же? Боже мой, какой ужас! Я лучше, оказывается. Вот ты, ничто. Все, сразу показал себя, кто ты есть. У Феофана Затворника, святитель, есть такие замечательные слова. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди». Ну, правда, он вслух-то, может быть, не говорит, но про себя, конечно, я не такой, как вот эти там, эти мирские там, за прочие люди. Я христианин, я православный. Подписал себя, подписался прям, что ты здесь антихрист сущий. Если ты видишь себя не такой. Макарий Великий, великий, которого называли земным богом. Вы знаете, что он о себе говорит? Тот, кто читает утренние правила молитвы, знает, что он говорит. Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда же, никогда же. Сотвори благое пред тобою. Это Макарий никогда доброго не делал перед Богом. А я слава тебе, Господи, я не такой, как прочие люди. Поняли? Вот он корень зла, который приводит нас и к депрессиям, и к унынию, и к отчаянию, и одиночеству, и ко всему на свете. Гордыня. Я не такой, как прочие человецы. Эх ты! Давид говорил, я блоха во Израиль, я червь, а не человек. Святые сознавались, Пимен Великий говорил, поверьте, братья, Великий, воскрешал мертвых, что говорит? Куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Подумайте, Пимен Великий такие вещи говорит. Макарий Великий что говорит? А мы нет. А мы все-таки слава тебе, Господи. Милостью Божией я ничего. Да, вот так.
Если грехи, совершенные в детстве, приходят на память вновь и вновь, надо ли их исповедовать?
Ну, а чего беспокоитесь? Ну, поисповедуйте. А чего бояться? Ну, и скажите, если не исповедовать. Ну, если вы поисповедали уже, нечего 10 раз повторять. Как иногда некоторые лжедуховники делают. Подходят, вы исповедовали? Как часто ходите? Да, ходит, все. Исповедь проходит? Да. Нет, у меня вы должны пройти генеральную исповедь. Мне одна монахиня рассказала. Монахиня. Правда, слава Богу, она была тайной в то время монахиней еще, она не говорила никому, даже я не знал, да, на исповедь ее такой. В общем, потребовал генеральной исповеди. Она уже была в таком возрасте, лет 50, может быть, вот так. И она мне говорит, Алексей Ильич, слава Богу, что я не молодая девушка. Я бы после этой исповеди вышла совершенно развращенной. Я говорю, что такое? Говорит, такие пакостные, бесстыдные, бессовестные вопросы задают, что это просто срам. Вот тут это ужасно. Это уже ужасно. Оказывается, исповедью у такого человека можно развратить буквально. У меня недавно, в прошлом году, был случай. Одна молодая девушка, которой 19 лет было, в монастырь пошла, и через неделю звонит вся в слезах. Оказывается, попалась на такого духовника. Генеральная исповедь, и начал задавать ей вопросы. Бесстыдные вопросы. Можно развратить человека такой исповедью, а не наставить. Это все под флагом генеральной исповеди. Это у католиков. У них это практикуется. Знаете почему? Потому что там у них У них исповедь в чем состоит? Чтобы не только человек покаялся в грехе, но и потом дать ему эпитимию за каждый грех, вычислить, что он должен сделать, куда он должен съездить, сколько должен поклонов сделать, сколько он, может быть, денег оставить и так далее. У них это. И у нас взяли такую вещь. Поэтому, если человек исповедовался уже, все, и какие грехи исповедовали, все. Другое дело, другое дело. Когда человек принимает, собирается стать священником. Здесь он должен, может быть, о некоторых грехах, о смертных, например, грехах, если были, он должен сказать. Это требуется уже, но в силу того, что он принимает, будет принимать сан священства. Но это исключение же. Да. Вот так. Поэтому, если грехи какие вспомнили, что же, ну, пожалуйста, скажите. Скажите, ничего худого в этом нет. Но если вы уже говорили, повторять не стоит.
Алексей Ильич, ваше отношение к практике частого причащения один раз в неделю. Нужно ли исповедоваться перед причастием?
Ну, дело вот в чем. Во-первых, сама эта практика, я знаю, чем она обусловлена, может ли человек действительно готовиться. Я понимаю, в монастырях, например, там, наверное, может человек все-таки готовиться. А вот в миру для многих это сопряжено просто с очень большими трудностями. Все-таки причастие, как мы уже говорили, это встреча с самим Христом, это принятие самого Христа. И поэтому, понимаете, в каком состоянии я должен и тело, и души подходить к причастию. Это требуется, ну, как минимум, хотя бы один день поста обязательно. Обязательно. Потом требуется правило перед причастием. Но, конечно же, нужно. Я же не кому-либо иду. Навстречу с кем? Должно быть покаяние. Насчет исповеди теперь. Насчет исповеди. Я вам скажу так. Я бы такому человеку сказал, а вы по утрам умываетесь, нет? А зачем? И что, и зубы чистите? Каждый день. С ума сошли. Чего это вы? Да раз в неделю. Умойтесь, почисти все. С чего это вы взяли? Неужели понятно? Господи, да мы минуты не проведем, чтобы кого-то не осудить, чтобы что-нибудь не толкнуть мыслью или словом. Ни мгновения одного. Поэтому что же худого, если подойти и сказать, да, батюшка, вот и хотя я повторяю, да, верно, осуждаю, и празднословлю, и болтаю, и, да, и завидую, и прочее. Грехи совершил же. Слушайте, это все равно, что вот мы говорим умыться. Мы же умываемся каждый день. Исповедоваться бы надо не раз в неделю, а каждый день. По существу. Что это трудно? Только на исповеди надо, простите, заниматься не празднословием, как это иногда начинают, а то еще какое празднословие? Батюшка, вот меня, вот соседка, вы знаете, обругал, я не выдержал, я ей тоже сказала. Вот, соседка виновата, оказывается. Ах ты, искушение какое. Да. Марья вот то-то и то-то сделала, я соблазнилась. А он знает эту Марью, батюшка. Да что ж ты на исповедь о Марье рассказываешь? Ты о себе скажи. Вообще, я вам скажу, исповедь – это таинство. Это таинство. И очень полезно лишний раз подойти. Но исповедь должна занять 2-3 минуты, не больше. А не рассказы о своих там всяких событиях в жизни – уж тем более не в фолианты эти написаны. Я, например, пишу вот столько, даю батюшке, а сам пошел пока в магазин. И все. Когда надо исповедовать только в том, что все-таки душу-то трогают. Ну, слушай, ну действительно, разве это не безобразие осуждать всех и все? Ну, послушайте. Ну, безобразие же это. Ну и скажи ты сейчас. Скажи, осуждал. Так ты в прошлый раз говорил. Батюшка, и буду говорить до конца жизни. от юности моя мнози борют мя страсти. Вот, я шепчу соседу, говорю, и до старости. Вот так. И как мы умываемся каждый день, так даже и исповедаться. Каждый день перед Богом, а когда можно, и перед батюшкой. Ничего страшного в этом нет.
Спасибо. Следующий вопрос. Во время молитвы постоянно отвлекают дети маленькие, как в храме, так и дома. Если не отозваться на их просьбы, то дети расплачутся. Как же сохранять внимательную молитву?
К внимательной молитве нужно учиться привыкать. Нужно тренироваться, упражняться. Поэтому святые отцы и советуют молитву Иисусову. Она краткая, один миг. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ой, удалось сказать, не рассеялся, ой, ура! А может быть, два раза скажу? Может, три раза? Апостол Павел заповедал, непрестанно молитесь. Поэтому эту молитву Иисусова можно совершать в любых условиях. Хоть тут дети кричать, хоть есть что-нибудь. Всегда нашел мгновение и от всей души с полным вниманием сказал. Еще нашел мгновение и сказал. Еще. Я вам скажу, вот только что мы упоминали Макария Великого, которого называли земным богом. А вы знаете, что Бог послал его к кому поучиться? К замужним женщинам, у которых было полно детей. Когда Макарий Великий пришел к ним, они в обморок чуть не упали. Макарий пришел, да еще спрашивает, как вы спасаетесь? Батюшка, какой мы спасаемся? Нам, наверное, никакого не только спасения, только гибель нас ожидает. Нам некогда даже как следует помолиться. Мужья, дети, суета. Макарий был потрясен, знаете чем? Осознанием ими своей греховности, гибельности своего состояния, их смирением. И ушел благодаря Богу, благодаря Бога. Он увидел, что он-то, Макарий, великий подвижник и чудотворец, и, видимо, червячок такой все-таки. И вот пойди и поучись смирению. У кого? У замужних, многодетных женщин. Слышите, как они молились? Вся суть христианской жизни сводится, знаете, к чему? К смирению. То есть к познанию того, что я действительно не могу ни одной минуты провести по-христиански. Господи, помилуй меня! Исаак Сирин так и пишет. Тот, кто познал себя, тот положил основание и корень всякой благостыни для своей души. Нет смирения – ничего нет. Ничего нет. Одна гадость остается. Вот в чем дело. Поэтому познание себя, познание своей греховности, отсюда смирение, вот что является самым главным. И если человек приходит к этому состоянию, он спасется, он спасен. А вот тот, кто думает о себе и мнит о себе, никогда не спасется, а погибнет, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот так.
Мой брат умер в состоянии алкогольного опьянения, крещенный, но в храм не ходил. Пишу записки на литургии об упокоении, душа за него болит. Грех большой?
Грех?
Да, грех большой, знак вопроса.
Как же это грех? Это все равно, что больному человеку вы помогаете. Вопрос, вы понимаете, нет. Мы же верим, что душа после смерти, она же существует, личность существует же. И ей помочь – это грех или не грех? Разве это грех помочь душе человека? Это же благо помочь. Вот. Поэтому подавать записки надо. Вот, вот. И потом, а здесь вы можете спросить, если вас беспокоит что-то, пожалуйста, можете со священником, пожалуйста, поговорить. Вот. Записки можно. На проскомитии я говорю, тут, вы знаете, вот так. Кто как скажет, потому что проскомитию. Но молиться и записки подавать всегда, всегда можно и нужно. Вот так. Церковь никого не отвергает. Вы слышите? И самоубийца даже. Церковь не отвергает же его. Она только жалеет, что он совершил тяжкий грех, страшную нанес рану своей душе. Надо помочь ему? Надо. Чем? Молитвой. Какой? Вот тут, вот где самое главное. Неужели, думаете, запиской мы поможем ему, да? Ой, как легко-то оказывается. А я напишу сотни записок по всем монастырям. Ура! Да? Какое... Господи, а? Какое неразумие! Феофан Затворник пишет прямо. Если мы сами не будем молиться об этом человеке, если мы сами не будем молиться о своих грехах, то ничего и никто не поможет этому человеку. Вот мы начали с того, что есть законы духовные, сейчас я назову духовный закон, который надо твердо знать, закон духовный. Никому, никого мы не сможем спасти, если не спасаемся сами. Ну, приходится приводить такой пример. Замажьте вот окна сейчас черным лаком, и будет тьма, и солнце не пройдет. Что сделать, чтобы солнце прошло? Давайте отмывать. Так вот, и наши молитвы, как солнышко для другого человека, может только в той степени проходить и согревать его, в какой мы будем очищать окна своей души от всякой грязи. Почему обращаемся к святым за помощью? Потому что они были чисты. Так и нам. И вот по мере нашего очищения, а для этого надо все-таки каяться, по мере нашего очищения и бывает действенность наших молитв. А не так просто. Написал записочку и подал. Деньгу положил. Господи, Боже мой! Это что такое за иудаизм такой? Это иудеи только. Помните в Евангелии Христос, когда сказал, нельзя служить Богу и мамоне. Или когда сказал, что трудно богатым войти в Царствие Божие. Помните, как изумились ученики? А кто ж тогда спасется? Потому что мысль была какая? Богатый? Значит, Бог с ним. Богатый, он может и дары принести Богу. Очень Бог нуждается, вы знаете, как в дарах. Да. А мы записки, значит, можем, да? Нет, до тех пор, пока мы не очистим вот стекло своей души, не будем очищать, мы ничего не сделаем, не поможем мы ближнему. Степень нашего очищения своей души является степенью помощи тому человеку, за которого мы пытаемся молиться и обращаться к Богу. Это очень важно. А не надо рассматривать записки как какую-то магию. Записка и остается, так и останется бумажкой. Вы знаете, что святитель Феофан пишет? Ну уж так открою вам. Только вы сами можете это почитать. Сами можете почитать, поэтому я просто передам и все. Он говорит, если вы не помолитесь сами, то где же священнику за него молиться? Некогда ему это. Он протрещит молебен, так же и обедню, так же и вечерню. А ваш человек-то и останется без молитвы. Слышите, Даша говорит, действительно, священникам подчас это трудно, полно и записок, чего они пишут. Нам надо молиться, самим молиться, и не только молиться, а молиться как? По мере нашего покаяния и очищения мы будем помогать и нашим усопшим, и живым ближним, и живым. Не записками спасемся, а молитвой. А записки, что ж, пожалуйста, их действенность будет обусловлена исключительно нашим духовным состоянием. Вот так.